Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Я ее автор и ведущая Анна Букатова. Сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью с российским исполнителем на классической гитаре, лауреатом международных и всероссийских конкурсов Артемом Дервоедом. В начале марта Артем выступал в Перми в частной филармонии «Триумф», где, к слову сказать, был полный зал зрителей. С музыкантом мы говорим о конкурсах исполнителей на гитаре, гитарах ручной работы, о Владимире Высоцком, ну и, конечно, о музыке. Сегодня я немного нарушаю правила нашей разговорной радиостанции и дополняю эфир программы музыкальными отрывками игры Артема Дервоеда. Когда я услышала вообще, что вы к нам приезжаете, познакомилась с вами в интернете, откуда такая фамилия? Расскажите, пожалуйста, что-то с вашим родом, какая-то интересная история, откуда вы?
Фамилия белорусская, то есть мой дед был наполовину поляк, наполовину белорус. Я родом из Ростова-на-Дону, но вырос в Москве, там и живу.
Ну, в общем, понятно, такая фамилия. Еще вопрос, который не был у меня в списке, когда я сейчас была на вашем концерте, и он тоже возник, вот то же самое, что вопрос с фамилией. У вас очень удивительная мимика, когда вы играете. Что вы представляете?
Ничего.
Или, ну...
Я ничего не представляю, я просто нахожусь в музыкальном потоке.
Ну, то есть там какие-то свои миры, картины нет, да?
Нет, это нечто из области бессознательного. Здесь я не рисую какие-то картины, у меня нет программы произведения, даже если оно в целом может быть и программное. Есть исполнители, которые могут рассказать про каждый такт. Так, вот здесь вот у нас, не знаю, черти побежали, а вот здесь вот в тихая водная гладь. Нет, для меня музыка это состояние. А состояние трудно очень описать словами. То есть его лучше даже не описывать словами, чтобы просто его не испортить.
Еще удивило, что вы играете без нот. Такие сложные произведения, это как, это вы, или это нормально для гитариста?
Это нормально для любого исполнителя играть без нот. Что-то играется по нотам, вот как последнее произведение, да, которое я играл, оно просто свеженаписано, и, как я уже говорил, оно постоянно видоизменяется, поэтому еще не устоялось. А так, конечно же, все исполнители в основном играют наизусть.
Хочется спросить о вашей гитаре. Это, знаете, это как бы, ну, глупое, может быть, сравнение, да, у мужчин любимая машина, с которой он с ней разговаривает. Потому что здесь, даже когда вы выходили на поклон, то есть вы как-то так делали свою гитару, что она, ну, чтобы зритель ей даже аплодировал, как-то так вот.
Ну, это же концерт гитары.
У вас не особое отношение к гитаре?
Знаете, у меня гарем. У меня много гитар. И я не знаю, как бы я жил с одной гитарой. Это, для меня это абсолютно невозможно. У меня их, ну, штук, по-моему, сейчас уже 9. Понимаете, у каждой гитары есть что-то особенное. Она уникальна. Она сделана вручную определенным вот мастером. Конечно, да. И у нее есть своя изюминка и свое звучание. И каждая гитара подходит для определенного стиля музыки. Или, например, есть гитара, которая больше подходит для камерной музыки, для музицирования с другими инструментами. А есть гитара, например, которая прекрасно ложится на запись. То есть все зависит от конкретных целей и задач. Опять же, когда играешь долго на одном инструменте, немножко надоедает. И когда берешь другую гитару, ты снова восторгаешься, какая она прекрасная, как она хорошо звучит. И так, постоянно меняя инструменты среди своих любимых, постоянно я поддерживаю взаимную любовь.
А можно об этом инструменте подробнее? Откуда она? Кто ее сделал? Может быть,
это гитара из Австралии. Австралийский мастер Збигнев Гнатек. Он сделал ее для меня в 2010 году. И это мой самый громкий инструмент. Она самая мощная.
Удивило звучание, да, сейчас в филармонии.
То есть я ее использую либо там, где можно играть без усиления звука и наполнить зал, потому что я предпочитаю, конечно, играть без подзвучки. И либо я ее использую для какой-то ансамблевой игры, потому что она громкая.
Слушай, такой вопрос не очень корректный, но любопытный. Сколько стоит такая вещь?
Ну, все зависит от...
Ну, в среднем, я понимаю, что...
Ну, хорошие гитары начинаются где-то, грубо говоря, от 5000 евро. Вот нижняя планка. Вот. И дойти это может до нескольких сотен тысяч. Но это сотни тысяч евро или там долларов, это уже не принципиально. Это уже исторические инструменты. Например, у меня на YouTube есть запись, где я играю на гитаре мастера Антонио де Торреса. Эта гитара была сделана в 1864 году. В 1864 год. Это, к сожалению, это не мой инструмент. Его привозили под специальный проект, который назывался «Век, создавший гитару». А именно в 19 веке вот этот мастер Антонио де Торрес, он скомпилировал все вот эти идеи, которые были у разных мастеров. И именно благодаря ему мы знаем вот эту конструкцию классической гитары, которая до сих пор является эталонной. Хорошо. То есть это такой как бы Страдивари гитар.
Хорошо, что спросил. Расскажите, пожалуйста, о концерте в Перми. По какому принципу сформировались вот эти произведения, которые звучали?
У меня не всегда есть принцип формирования программы. Иногда просто хочется играть музыку разную. Вот хочется поиграть это, хочется поиграть...
Иногда бывает на ходу.
То, ну, имеется в виду, что вот в целом как-то вот формируется программа. Сейчас играешь это, потом что-то еще выучил, вспомнил что-то из старого. И в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя собралась программа на вот сольный концерт. Иногда у меня есть концептуальные программы, которые посвящены какому-то либо периоду, либо все произведения объединяются какой-то одной идеей. Вот, а иногда просто это разная музыка, которая никак между собой не связана, и это тоже хорошо.
Угу. Гостем этой программы до вас был пианист российский Михаил Мордвинов, известный, и он, рассказывая о произведениях своих, сказал, что у каждого музыканта, ну, как он думает, есть такое произведение, которое с ним с детства. которое он мечтал когда-то выучить, вот которое с ним всю жизнь как-то идет. Есть у вас такое?
Трудно сказать. Наверное, нет.
Может быть, особая история с каким-то связана? Любимый должен быть?
Нет, у меня нет любимого произведения, у меня нет любимого композитора, нет. Я стараюсь не играть музыку, которая мне не нравится. Я делал исключение, когда я участвовал в конкурсах международных. Тогда, конечно же, нужно было исполнять обязательные какие-то произведения. Иногда они были написаны специально для этого конкурса. Ну и зачастую там музыка была не всегда из того масштаба, который мне был по душе. Но сейчас, когда я волен играть то, что я хочу, я играю только ту музыку, которая мне нравится.
Ну, то есть критерий таких нет. Это что-то в душе, да, легло на сердце или это по сложности?
Ну, нет. Иногда просто вот есть какие-то внутренние движения поиграть определенную музыку. Вот хочется сыграть это. Ты понимаешь, ой, вот прямо вот сейчас я знаю, как она должна звучать, и вот начинаешь учить, и получается. Или вот недавно у меня, например, я абсолютно влюбился в какую-то в старинную музыку, и я понял, что вот хочу поиграть именно старинную музыку. И вот я думаю, что в следующем сезоне в том числе будет Мия Телеман, например, у меня в программе.
Артём, вас называют одним из самых известных, самых успешных гитаристов в России. Вам вообще как это звание?
Ну, это не звание.
Ну, я понимаю, но в народе так говорят ведь.
Ну, то есть...
Льстит это или все равно?
Ну, нет, это не имеет такого большого значения. Важно же просто делать то, что ты любишь, и в этом как-то развиваться, расти, находить новые грани себя и горизонты какие-то, а все остальное – это побочный эффект. Все вот эти вот, то, что люди говорят, или то, что какие-то звания, ярлыки, так называемые, прикрепляют.
Это совсем не важно.
Это абсолютно, это побочный эффект, на который ни на что на самом деле не влияет. То есть, если вы... Ну, не знаю, но нет же такого, что самый неуспешный
гитарист. Вот именно, есть самый успешный.
А есть самый неуспешный?
Нет, таких нет.
Вот,
до таких никому нет дела.
Ну, тем не менее, значит, это подтверждение тому, что я все делаю правильно.
Красный человечек.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Гость студии сегодня – российский исполнитель на классической гитаре, лауреат международных и всероссийских конкурсов Артём Дервоед. В начале марта Артём выступал в Перми, в частной филармонии «Триумф», где собрался полный зал зрителей. С музыкантом мы говорим о конкурсах исполнителей на гитаре, гитарах ручной работы, о Владимире Высоцком, ну и, конечно, о музыке. Сегодня я немного нарушаю правила нашей разговорной радиостанции и дополняю эфир программы музыкальными отрывками игры Артёма Дервоеда.
Лауреат 37 международных конкурсов, это говорят все, кто берет у вас интервью. Но вот хочется спросить, вот эта цифра для вас что-то значит? Это же большое число.
Нет, это ничего тоже для меня не значит на данный момент. Уж точно в свое время, конечно же, когда я начинал свою конкурсную карьеру, для меня это было важно. Для меня каждая новая победа, это стоило, конечно... и колоссальных каких-то усилий, и она именно победы давали мне импульс двигаться вперед. Потому что когда я проигрывал, скажем так, меня это скорее удручало. То есть мне нужно было заставлять себя работать дальше. Но каждая победа меня вдохновляла на новые решения.
Получается, важно быть лучшим. Вот это вот чувство.
Здесь, понимаете, очень важно осознать, что лучшего не существует. Нет кого-то там номер один или самого-самого-пресамого на свете. Такого не существует. Есть энное количество людей, которые делают свою работу хорошо. И здорово, если кто-то входит в это число, если там я, например, вхожу в это число. Вот это действительно важно. И здесь очень важно понимать это, потому что я много встречал на конкурсах людей, которые начинали выдвигать какие-то странные теории про то, что вот они выиграли на этом конкурсе, и они теперь там лучшие гитаристы в мире, несмотря на то, что в следующем году появился еще новый победитель первой премии, еще, и продолжается это уже не одно десятилетие. Это все не имеет значения. То есть победитель конкурса был лучшим, субъективно лучшим на тот момент. Будет, да, то есть вот в тот вечер.
И то не всегда,
это мнение очень ограниченного круга людей, которые входили в состав жюри. Не все конкурсы объективны.
Окей, я поняла. Ну, главный конкурс был какой-то, как я могла судить, только потому что в интернете про вас написано, что вот одна из самых важных наград ваших – это вот победа на испанском конкурсе ее королевского высочества принцессы Кристины.
Да.
Вот это какой-то значимый, видимо, конкурс.
Да, это один. Да, конечно. Ну, то есть в моей биографии есть несколько конкурсов, которые я считаю действительно значимыми и которые являются одними из самых престижных в
вот
мире.
Он в их числе, да?
Да, то есть вот этот испанский конкурс плюс конкурс в Италии, в Алессандрии. Наверное, для меня вот итальянский конкурс больше всего.
Вот этот как раз, да?
Да, вот этот конкурс в Алессандрии. Потому что это первый конкурс из числа самых престижных в мире, когда из никому неизвестного гитариста ты превращаешься в человека, ну, на которого обращает внимание там весь гитарный мир, потому что все следят, кто победил в этом году, и на следующее утро ты просыпаешься и ты понимаешь, что твое имя знают все гитаристы.
Ну как вы это поняли? Что случилось с вами после победы на этом конкурсе?
Ну, то есть у меня появились там международные гастроли, записи дисков. Вот это все. Ну, просто ты это скорее осознание. Ты понимаешь, что еще там год назад ты сам следил, когда же придет этот имейл, где все там, где напишут, кто же победил, или ты там пытаешься во всех соцсетях найти информацию о конкурсе. Ты просто на следующий день понимаешь, что большинство людей делают то же самое. Да. Вот тот конкурс, конечно, очень запомнился. Я не ожидал на нем победы, потому что до этого, там, за месяц до, я поехал на конкурс в Вену, причем конкурс, ну, то есть не такого масштаба. И я не прошел финал, ну и как-то.
Что вы там играли, вы помните?
Помню. В целом помню, да. Даже не в целом, я, наверное, помню, да, всю программу всех туров. В финале я играл концерт Итера Виллобоса. Вот. И, честно говоря, я до самого последнего момента, даже, то есть, когда объявляют же, там, третья премия такая-то, думаешь, интересно, вторая премия такая-то. Тут,
Где же я?
Тут, да, нет, но ты понимаешь, что следующая фамилия будет твоя, но я до последнего не мог поверить, что это будет так, что назовут мою фамилию, тем не менее. Вот тот конкурс, да, запомнился. И еще один очень сильно запомнился, это конкурс в Америке. Конкурс гитарных концертов. Я тоже на нем победил. Вот очень сильный был момент, когда, значит, объявили меня как победителя, и у них есть традиция, что они играют гимн страны победителя, то есть Соединенные Штаты Америки. Объявляют мое имя, духовой ансамбль начинает играть гимн России, он же гимн когда-то Советского Союза, и весь зал встает.
Из-за вас.
И весь зал стоя. И это был очень сильный момент. То есть я до сих пор это помню. Это незабываемое впечатление.
Нужно, может, голову снести с этого всего? Испытания медными трубами, как вам удалось, дается?
Нет, ну, то есть конкурсная моя карьера завершилась в 2013 году. Испытание это научило меня побеждать и проигрывать. Это самое важное, чему можно научиться на конкурсах. И вообще, одно из самых важных в жизни, то есть научиться проигрывать, понимать, что это не конец жизни, что все продолжается, и это лишь определенный момент времени. Но также и победа. Что такое победа? Что она для тебя? Как себя вести дальше? Это очень важные навыки в жизни.
Ну, вы вот тезисно можно что-то выделить? Ну, вот как себя вести с этой победой?
Ну, в целом мы об этом уже поговорили.
Ну, как держать себя в руках?
Да, здесь нужно понимать, что ты не лучший гитарист мира. Просто тебя отметили, и нужно просто взять вот то, что у тебя сейчас есть, тем, что тебя там наградили, какую-то там известность на данный момент и еще что-то, и попробовать работать именно с этим. Но понимать, что твои коллеги, которые получили, там, не знаю, вторую, третью, может быть, кто-то не прошел финал, они, может быть, совсем не хуже тебя. То есть здесь нужно научиться уважению и пониманию, что сегодня ты выиграл, а завтра проиграл. И также не расстраиваться, когда ты проигрываешь. Здесь нужно просто принимать то, что ты не можешь всегда выигрывать. И это нормально. Это учит нас просто принимать то, что с нами происходит, принимать реальность.
Почему я так пытаю про это? Я видела толпу молодых, ну как, детей. Я так понимаю, что это все ученики какого-то кружка гитары. И я уверена, они будут это слушать, и для них это важно, вот эти вот какие-то советы. Так что, Артем, расскажите, пожалуйста, о Кевине Келлахане, современном композиторе, произведение которого вы исполняли сегодня на концерте в Перми, в частной филармонии. Это произведение написано специально для вас.
Да.
То есть тоже какая-то удивительная история.
Да. Как я уже рассказывал перед исполнением этой музыки, я случайно, я никогда не знал о существовании этого композитора, и купив диск бразильского гитариста Адаира Асада, я услышал его «Красную фантазию» и понял, что я хочу это играть. Ну и потом я готовился к дебюту в Карнеги-холле, и я понимал, что мне нужна, наверное, какая-то разнообразная программа, и я бы хотел играть там и русскую, и американскую, в том числе музыку. И я понял, что я хочу сыграть в Нью-Йорке именно это произведение. Ну вот, потом, естественно, там была какая-то пресса, еще что-то, и, в общем, видимо, с помощью Гугла Кевин обнаружил, что его музыка исполнялась в Нью-Йорке. И написал мне письмо, что вот я очень рад и надеюсь, что когда-нибудь мы встретимся. Так началось наше общение, и мы общались долго. И потом договорились, что он напишет для меня что-то. Потом все шутили. «Красная фантазия», она... Почему красная? Потому что каждый раздел этой фантазии посвящен определенному вину. то есть красному. Вот. И потом, значит, когда он начал до меня писать уже вот эту музыку, все шутили, что, наверное, будет какая-нибудь там белая фантазия. Ну, может быть, там водки.
По-русски.
Да, посвящено.
А что вышло?
Ну, вышло вот произведение, которое называется «Одержимый». Потому что Кевин считает, что я похож на одержимого, когда играю на гитаре.
Это про ту мимику, про которую я спрашивала.
Возможно, возможно.
Да, да, да.
Ну и потом родилась идея, что там может быть некая такая вот программа, имеет в виду такой подтекст к этой музыке, связанный именно с Паганини. И вот в первой части там есть тема Паганини, которую вряд ли кто-либо узнал из одного из его капризов.
А почему Паганини? Это чья была идея? Ваша или его?
Моя. Я на тот момент готовил какую-то программу, полностью посвященную Паганини. И мне нужна была какая-то современная музыка, которая была бы тоже связана с этим именем. Просто я думаю, что я впоследствии записал бы диск вот с такой программой, которая бы включала в себя музыку Паганини и всех, кто так или иначе связывал свою музыку с ним. Да? То есть использовал его темы или какие-то просто посвящения ему писал. Поэтому эта история еще не закончена.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Гость студии сегодня – российский исполнитель на классической гитаре, лауреат международных и всероссийских конкурсов Артем Дервоед. В начале марта Артем выступал в Перми, в частной филармонии «Триумф», где собрался полный зал зрителей. Сегодня я немного нарушаю правила нашей разговорной радиостанции и дополняю эфир программы музыкальными отрывками игры Артема Дервоеда. С музыкантом мы говорим о конкурсах исполнителей на гитаре, гитарах ручной работы, о Владимире Высоцком, ну и, конечно, о музыке.
Вот если сравнивать классиков и современных композиторов для гитары, вам что ближе? Можно ли вообще их сравнивать?
Ну, скажем так, это все классическая музыка, так или иначе, да, просто она претерпевает некоторые изменения. Мне ближе музыка хорошая. Вот и не знаю, и в 16 веке, и в 19 веке, и в 20-м, и в 21-м есть музыка, которая мне очень нравится. И я ее стараюсь исполнять в зависимости от каких-то там моих душевных настроений. Или, возможно, желание овладеть каким-то стилем. Вот, например, какое-то время назад я не совсем понимал, как подступиться к музыке 19 века. Сейчас я ее играю с большим удовольствием, безбоязненно. То есть я нашел себя в этой музыке и продолжаю в этом совершенствоваться.
А что там такое? Там какие-то приемы особые?
Это, понимаете, эта музыка была написана сильно давно, и общество, и мир вокруг был совсем другим. Поэтому достаточно сложно поймать вот этот стиль, вот этот вот дух того времени. В этом сложность. Угу. Поэтому, конечно же, намного легче иногда играть современную музыку, потому что, наверное, более понятно, о чем она. Но, тем не менее, найти в себе вот эту какую-то там, например, чистоту музыки Ренессанса, это же абсолютно вот такая чистая, прозрачная, кристальная музыка, в которой вот нужно найти себя такого же. И да, для этого нужно большую работу над собой произвести.
Что вы скажете об уровне игры на гитаре в нашей стране?
Он постоянно растет. Ну, например, еще какое-то непродолжительное время назад российские гитаристы не были известными и не занимали какие-то первые места на крупных конкурсах. Сейчас же есть в нашей стране несколько человек, которые победили практически на всех крупнейших соревнованиях, которые действительно могут войти в число тех, кто играет на гитаре на самом высоком уровне.
Но это несколько человек.
Да, несколько человек, но тем не менее, в каждой стране такая ситуация. Вы думаете, что в Испании их больше, что ли, или там как в Австралии?
Так,
нет, это неправда. В каждой стране есть примерно там несколько человек, которые действительно хорошо играют на гитаре. И теперь Россия тоже вошла в их число. Вот мое поколение сделало вот этот прорыв не в единственном числе, когда, например, в 91-м, если я не ошибаюсь, году вот российский гитарист Алексей Зимаков впервые победил на крупном конкурсе в Америке. То есть он был один-единственный на тот момент. И вокруг не было никого и ничего.
Ну, какое время было, да?
Да. А вот уже мое поколение, там, чуть-чуть там старше или чуть-чуть младше, эти люди совершили совсем другой рывок. То есть есть устоявшееся теперь мнение, что да, русские тоже умеют хорошо играть на гитаре.
То есть на европейском уровне, да?
Да, 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 конечно. Это очень важный момент. То есть мы сейчас можем сказать, что это не просто случайность там, а то, что сформировалась русская гитарная школа, которая, конечно же, сформировалась под влиянием сильной европейской школы и плюс вообще русской музыкальной традиции. Это очень важно. Это другое. То есть это совсем другое музицирование, нежели европейское. То есть у меня, например, была возможность учиться как в России, так и за рубежом. Поэтому, то есть моя школа скорее русско-итальянская.
Ну-ка расскажите, если сравнить вот русского гитариста и итальянского гитариста, какие это основные отличия будут? Это что-то там у них в душе или это, конечно, техника?
Ну,
вы сказали, что они будут отличаться.
Ну, конечно, то есть менталитет и мировоззрение, они разные, поэтому и музицирование русского и итальянского гитариста будет разным. Просто это такой, знаете, такой подсознательный бэкграунд, который вот существует, видимо, на каком-то генетическом уровне.
Что-то душевное, да? Слушайте, а что сделать, вот, по вашему мнению, чтобы в нашей стране стало это более популярным направлением? Чтобы дети ходили в эти кружки, вот как сегодня на концерте вас...
Нет, ну кружки, кружки...
Школы...
Ну, дело в том, что классическая гитара в России
достаточно
невероятно популярный,
да,
инструмент. То есть классы гитары в школах переполнены. И если раньше в основном это было фортепиано, самый mm-hmm. популярный инструмент, то сейчас классическая гитара догнала по популярности фортепиано. Поэтому очень многие преподаватели других инструментов, некоторых других инструментов начинают переквалифицироваться на преподавателя гитары, что я считаю достаточно порочной практикой. В силу того, что, ну, я же не преподаю скрипку или фортепиано, да, то есть и всех пианистов учат все-таки пианисты. Ну, тем не менее, это, здесь есть такая вот историческая особенность в нашей стране, то, что гитара каким-то странным образом попала в ранг народных инструментов, хотя никакого отношения к народным инструментам, конечно же, гитара не имеет. Тогда можно и скрипку с таким же успехом поместить. Тем не менее, вот очень часто встречается, что преподаватели народных инструментов начинают преподавать гитару, потому что сейчас спрос сильно падает на домры, балалайки, там, гусли, mm-hmm. вот, такого рода инструменты. Ну и почему-то им кажется, что гитара это родственный инструмент, и вот они ходят на курсы повышения квалификации, например, и вот учат детей. Ну, конечно же, было бы лучше, если бы профессиональные гитаристы учили детей.
А у вас в планах такое есть в будущем? Стать когда-нибудь педагогом?
Я преподаю в вузе уже 12 лет.
Вы что?
Да.
Когда вы все успели, вы... Сколько вам лет? Можно я спрошу?
35.
Удивительно, когда вы начали?
Я начал в 2005 году. Сразу, как только закончил Академию Гнесиных, меня тут же позвали преподавать в вуз. И сейчас я преподаю вот в Академии Гнесиных.
А когда началось все вообще? То есть сколько вам было лет, когда вы взяли в руки гитару?
6.
И благодаря кому? Что повлияло на ваш выбор?
Наверное, образ человека с гитарой, который, скорее всего, был Владимиром Высоцким, который очень много звучал в нашей семье. Причем классическая музыка, кстати, не звучала в нашей семье, профессиональных музыкантов нет.
То есть родители
и мама,
нет,
и
да?
папа когда-то учились в музыкальной школе, но это было очень давно и, естественно, не на моей памяти. Uh-huh. Это было в их детстве.
Может быть, это опять речь про те гены, про которые вы уже сказали?
Возможно. И вот когда мой старший брат, который на 10 лет меня старше, принес домой гитару, чтобы научиться там играть по самоучителю, как-то я вот, мне очень нравилась эта штука, и в какой-то момент я попросил родителей отвезти меня учиться на гитаре. С тех пор мы не расстаемся.
Кого бы вы назвали своим учителем главным?
Каждый из учителей, у которых я учился, они главные, потому что, например, первые учителя – это люди, которые могут либо привить любовь к инструменту, либо ее отбить. Да, то есть, несмотря на то, что я сам хотел, я сам попросил родителей отвезти меня учиться, и несмотря на то, что меня на самом деле не взяли в музыкальную школу, потому что сказали, что у меня нет ни слуха, ни голоса, ни чувства ритма.
Серьезно?
Да, я сказал, что нет, я все равно хочу учиться, и меня отвели в какой-то там кружок. Тем не менее, вот мой первый преподаватель Анников Сергей Петрович, человек, который там год со мной занимался, сделал так, что мне было... Мне хотелось продолжать, потому что это был Ростов-на-Дону, там, какой-то 88-й год, в 89-м мы переехали уже в Подмосковье, и там я продолжил обучение. Вот люди, которые дальше со мной занимались, каждый приносил что-то свое, и мне всегда везло на педагогов. Это и Светозарова Елена Леонидовна, которая научила меня играть именно шестиструнной гитарой, потому что в Ростове я играл на семиструнной. Потому что я вообще не знал, какая есть гитара, и что их много разных, еще и все это разные инструменты. Конечно. Да, гитара и гитара. Вот. Она меня научила именно на шестиструнной играть. Вот далее мы переехали в Москву, и я занимался у Леонида Яковлевича Резника, который начал мне рассказывать о том, что такое звук, что мне нужно найти свой звук, что нужно играть так, чтобы я включал запись и знал, что это ты. Я, конечно же, был маленький и не понимал, о чем речь, но он говорил абсолютно правильные вещи. Дальше был Николай Андреевич Комолятов, это один из самых знаменитых гитаристов России, и с ним я провел, наверное, больше всего, да, не наверное, а точно, я с ним занимался больше всего лет, и мне повезло, я с ним занимался с 12 лет, хотя он преподавал в вузе и в колледже, и с таким маленьким не работал, он сначала не хотел меня брать, ну, просто когда ему сказали, сколько мне лет, он сказал, что я не знаю, что делать с маленькими, не умею. Но его уговорили меня послушать, и после прослушивания он меня взял. Вот, и дальше у меня были два итальянца, это Оскар Гилли, ученик Андреса Сеговии, знаменитого испанского гитариста. И Аниело Дезидерио, это один из самых известных сейчас гитаристов, он на 10 лет меня старше, и вот он был моим последним учителем.
Для гитариста вот такого уровня, для него ведь важна импровизация, игра на гитаре? Вы по нотам все-таки играете или импровизируете?
Конечно же, я играю по нотам, но импровизация – это очень важный момент. То есть, во-первых, умение импровизировать – это значит умение владеть инструментом, это значит виртуозность. Поэтому, опять же, всякое бывает. Бывает, и текст забывается, или еще что-то происходит. Умение проимпровизировать меня очень часто выручает. Я не могу себя назвать там каким-то там прямо импровизатором, но тем не менее я могу это более-менее делать. Опять же, например, каденции в жанре концерт для солиста с оркестром. Да? Изначально каденция задумывалась как импровизация солиста. И в какой-то момент от этого отошли, и каденции начали выписывать композиторы. И люди просто разучились импровизировать, потому что их не заставляет ничего, не заставляет их это делать. Я вот, например, периодически экспериментирую, и некоторые каденции я импровизирую.
Ну, может быть, когда-нибудь напишите что-то, что будут играть, вот композиторские
возможно,
задатки.
Возможно. Тем не менее, мне очень нравится вот этот вот момент, когда где-то есть возможность, причем абсолютно законная, импровизировать что-то. Да? То есть это невероятная свобода действия и творчества, и меня это, конечно, очень сильно привлекает. То есть я не уверен, что я хочу двигаться в каком-то там направлении импровизационного жанра в принципе, потому что мне нравится именно классическая музыка, но тем не менее импровизация в классической музыке там, где это нужно и уместно, я это делаю. И сейчас немногие на это решаются.
Гитара – лучший инструмент музыкальный?
Ну, скажем так, конечно же, как я уже говорил, лучшего не существует. Просто я гитару очень люблю, и я ни разу не пожалел о своем выборе. Я бы ни за что не поменял гитару на какой-либо другой инструмент. Поэтому можно сказать, что гитара для меня, конечно же, лучше. Но это, конечно, неправда, потому что я очень люблю слушать фортепиано, я очень люблю скрипку, виолончель.
Это классическая музыка, что
да,
у вас есть?
Да, я обожаю симфонический оркестр. Да? Симфонический оркестр – это абсолютно совершенный инструмент, конечно же. Тем не менее, гитара для меня – это жизнь, которую я хочу пройти вместе с ней.